Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем шалом! Как всегда, рада приветствовать вас в нашем эфире. С вами Татьяна Ваганова. Говорить мы сегодня будем об одном событии, на мой взгляд, знаковом и стоящем обсуждения. Ну, сами решайте, так это или нету. 14 мая 1948 году заканчивается срок британского мандата в Палестине и объявляется государство Израиль, создается буквально за один день. Какие события этому предшествовали, это тоже целая история, удивительная, порой художественные романы, они блекнут по сравнению с тем, что происходит у нас в реалиях. Итак, евреи получают то, что ждали 2000 лет, свое государство. И сегодня мы поговорим об этом событии, независимость Израиля. Для чего и от чего? Сделаем, как всегда, исторический срез и проведем мостики к нынешним реалиям, что это дает нам сейчас. Ну, давайте с удовольствием представлю моего спикера, служителя Инну Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, хаварим.
Ну, во-первых, с праздником, с Днем Независимости, он уже прошел, но неважно, мы можем все равно Да, праздник прошел, но независимость осталась, да, прекрасно. Итак, давайте с вами вспомним, что еврейский народ произошел от Авраама, и Аврааму была обещана и земля, и потомки. И мы видим, что действительно все это исполняется на протяжении истории. Но, наверное, не так, как, возможно, представлял себе это Авраам и многие евреи. Что мы имеем? Вот уже внуки Авраама, они оказываются рабами в Египте. И это рабство длится 400 лет. Ну, знаете ли, ни много ни мало, это не 4 месяца. Огромный период исторический. Давай, может быть, как раз мы с этого и начнем. Вот почему внуки Авраама, человека веры, которому столько много было обещано от Бога, вдруг оказывается в египетском рабстве на целых 400 лет?
Ну, во-первых, надо сказать, что сначала это рабство сначала не было никакого рабства. И когда Иаков со своими детьми, сначала Иосиф, потом Иаков со своей семьей пришел в Египет, там не было никакого рабства. Наоборот, в это время в Египте правили гиксы, это племена, родственные евреям, семитские племена, и практически они пригласили семью Израиля, семью Иакова, к себе для того, чтобы им было комфортно жить. Мы знаем, что был голод на всей земле, и на земле Израиля, по которой странствовал Яков с семьей, тоже был голод. И сначала, как написано в Библии, туда послан был Иосиф, и Иосиф прошел трудную жизнь, опасную, надо прочитать о его жизни, в книге «Бытие» там об этом написано. И когда он стал вторым лицом в Египте после фараона, вот в этот момент как раз туда пришел Иаков со своей семьей. То есть была хорошо подготовленная почва, они заняли лучшие земли плодородные в долине Гессом, мы это знаем также из книги «Бытия», и жили там неплохо. До того времени, пока не поменялось правление в Египте, не пришел другой фараон, так написано в Библии, который не знал Иосифа. То есть он не знал Иосифа лично, да, конечно, в то время уже он Иосиф, но он не хотел знать о том, что сделал Иосиф для Египта. И эти племена уже, которые пришли к власти, не были родственными и Израилю, Иакову, это уже были не семитские племена. И на фоне политических процессов того времени племя, чужое племя с другой религией, с другим языком для Египта было опасно. И на этом фоне египетский фараон сказал, что их очень много, и они могут во время войны нас предать. И поэтому нужно как-то сделать так, чтобы они работали на нас, но в то же время не думали о том, что они могут уйти или предать нас. И вот тогда началось рабство. То есть не все 400 лет пребывания в Мицраиме, в Египте, были рабством. Сначала было даже очень неплохо.
Да. Ну, давай, здесь прямо, давай здесь остановимся, вот, пусть не 400 лет меньше, но тем не менее. Вот, я, конечно, понимаю, что задаю тебе этот вопрос, он экзистенциональный, мы сейчас не можем это спросить у Бога, но, тем не менее, поразмышляем. Вот все-таки, почему Господь не вмешивается раньше? Ведь мы знаем, что сердце фараона в руках Бога. Почему не смягчается сердце этого человека, другой династии? Почему Господь не дает раньше, ну, так называемого Моисея, то есть очередного Машеха? Почему не выводит Израиль раньше в ту землю, которую приготовил для него? Но все-таки долгое время они вот в таком сильнейшем притеснении и практически угроза тоже выживания для народа.
Здесь две причины. Первая причина – Израиль должен был сформироваться как народ. Египет был развитой страной и хорошо защищенной. Если бы евреи вышли раньше, они подвергались бы нападкам своих соседей, были бы постоянные войны, и им не было бы возможности размножиться и организоваться. Все-таки, когда они находились под защитой Египта в одном месте и жили непосредственно в таком компактном селении, то они могли размножаться и быть в относительной безопасности. Это раз. А второе, ведь они должны были понять, что они хотят на свободу. Они должны были понять, что они хотят выйти, что им здесь плохо и идти туда, где хорошо.
Вот этой независимости, с которой мы начали, да, что они хотят.
Да, они должны захотеть этой независимости, они должны были захотеть пойти за своим Богом, они должны были искать своего Бога. А для фараона и Бог хотел как бы показать на них свою силу и могущество и чудеса. Что значит быть народом Бога? Они должны были просто понять, что значит не просто, да, Бог был Богом их праотцов Авраама, Исаака, которого они уже не знали, Иакова. Это должно было стать их Богом. Они должны были увидеть его в действии. И для фараона тоже должно было быть... Почему ожесточало сердце фараона? Потому что оно было изначально жестоко. Потому что он изначально сказал о том, что они будут угнетать евреев сначала, да, вот... чтобы жизнь не показалась малиной, ужесточим их пребывание здесь. Пусть делают кирпичи, потом, ах, им плохо здесь, давайте к этим кирпичам еще прибавим, чтобы они сами должны были доставать средства для того, чтобы делать эти кирпичи. И потом, когда он сказал, ой, их слишком много, давайте ограничим рождаемость. Да, пусть девочки остаются, их потом можно выдать замуж за египтян, они не опасны, а вот мальчиков давайте убьем. И вот эта вот смерть младенцев, потом, как это, помните, последняя казнь египетская, смерть первенцев египтян. Это было ответом на то, что фараон сделал с еврейскими младенцами. Мало того, когда евреи уже ушли из Египта, мы говорили с вами о Пасхе, о этом агнце, которого надо косяки дверей нужно было помазать. Они уже ушли из Египта, и вдогонку... фараонова конница за ними, и сам фараон, и фараон тонет в водах вместе с конницей, тонет в водах Черного или Красного моря. Это тоже был ответ на гибель еврейских младенцев, которые он поручил своим подопечным, своим вассалом топить еврейских младенцев. И сам, и его конница, все, кто топил еврейских младенцев, утонули в Черном море. То есть здесь было, прослеживалась такая вот линия Бога о том, что евреи должны захотеть идти за Богом, искать Бога, а фараон должен получить свое наказание.
Хорошо, дорогие, пишите нам, если у вас возникают какие-то вопросы, потому что вы слышите, что откликается. Будет очень интересно поразмышлять, да, на эту тему сообща, поэтому пишите нам. Ну вот, давайте двигаться дальше. Действительно, был вот этот потрясающий исход, множество чудес явлено, люди в пустыне, все сложно для них, тоже много вызовов, и ропот здесь идет, и восстание на Моисее, но Господь все, конечно, контролирует.
Ропот
Да, ропот.
организовали те люди, которые вышли вместе с израильтянами. Это были люди разных народов, которые, видя чудеса, которые сделал Бог для Израиля, вышли вместе с Израилем из Египта. Но они же подняли восстание в ропот на Моисея, что они вышли и оставили своих богов и свой Израиль. И подняли, смутили евреев, чтобы евреи тоже как бы роптали. А восстание подняли двоюродные братья, то есть родственники,
Да.
которые говорили о том, что а почему ты такой же левит, как и мы, почему мы должны тебя слушать. То есть здесь, с одной стороны, было восстание тех самых народов, которые вышли вместе с Израилем, а потом поняли, что зачем мы вышли, нам и там было хорошо. И родственники, которые не захотели, чтобы как бы вот этот человек, почему он, а не мы.
Ну, в общем, все очень жизненно, да?
Да, в том же духе.
Очень жизненно. Вот ты рассказываешь историю, как будто это происходит сейчас. Ничего не меняется, что-то не меняется. И вот они в Египте, действительно, Господь выводит их вот в эту землю обетованную, посылаются соглядатаи, тоже мы знаем эту историю, если не читали, почитайте. Вот Иисус Навин и Халев, они приходят, свидетельствуют, да, что там изумительная земля, но вот она не пуста, там есть уже обитатели, и с ними надо что-то делать. И эти обитатели не просто какие-то чахлые пигмеи, а очень даже рослые себе люди, привыкшие к войне. Ну, то есть предстоит сражение. Получается так, что хотелось получить независимость полностью, ну, скажем, бесплатно, безвозмездно, то есть даром, а вот это как-то не получается. Да? Приходится платить и смирением, и разными другими нематериальными вещами. И вот здесь опять вызов, нужно идти в землю и ее завоевывать, получается. Вот задам вопрос, он неудобный, но я все-таки его задам, потому что часто он звучит, и это перекликается и с нынешней историей про Израиль и Палестину. Люди спрашивают, почему вот получается так, Бог дает землю, там уже живут люди, у них свои семьи, они считают эту землю своей, и вдруг приходит Израиль, и на основании того, что вот у них было откровение, начинает вести войну с этими людьми, отбирать у них землю и говорить, это наше. И кто-то в этой истории видит современность, да, то, что происходит сейчас. Как можно это прокомментировать?
Ну, во-первых, Израиль вел войны и не из-за того, что они отбирали землю. Войны были как раз не за землю, а за то, чтобы пройти к земле. Ведь если мы прочитаем Библию, книгу Исход, книгу Иисуса Навина, они не хотели захватить эту землю, они хотели пройти к той земле, которая была им обещана. Но народы, которые жили по пути, они не пускали евреев, они нападали. Также мы знаем, что идумяне не пропустили евреев, хотя те просили мирно пройти, дайте нам пройти, мы не будем захватывать ваши земли. Но были препятствия именно на пути. И эти народы шли войной на пути. Они, евреи, не хотели завоевывать эти земли. Они даже хотели покупать. И мы знаем, что даже Авраам покупал земли у своих соседей. Исаак покупал земли у своих соседей. И на той земле, которая была предназначена Израилю, практически никого не было. Но вот эти племена, которые жили вокруг, они препятствовали евреям пройти. И поэтому приходилось воевать, и приходилось, ну, как бы воюешь, значит, завоевываешь земли. Но это тоже, наверное, какой-то, не какой-то, а замысел Божий, промысел Божий, потому что те народы, которые жили вокруг и не пропускали евреев, они были язычниками, у них мы читаем о том, какие мерзости творились в этих землях, и эти человеческие жертвы и прочее, прочее, прочее. И просто когда терпение Бога переполняется, то наступают его суды, и мы видим современную ситуацию, разве не так же происходит и сейчас, когда люди впадают в безрассудство, тогда приходят суды Божии. И я думаю, что вот это были именно суды над этими народами. Но Израиль не хотел захватывать их земли, они просто хотели мирно пройти туда, куда их вел Господь. Если мы почитаем, то просто это были препятствия на пути, и Израиль был вынужден воевать с ними.
Ты в этой истории видишь какую-то отсылку? Да, к современному.
Они же тоже хотели пройти через эти земли.
Угу.
Но они увидели, что они не могут пройти, потому что там народ высокорослый, и просто их не пропустят. Они не смогут пройти.
Да, мысль ясна. Вот эту историю мы можем перенести на современные реалии с Израилем и Палестиной? Каким-то образом?
Во-первых, мы не будем называть вообще-то вот это государство, которое пытаются навязать как палестинское, Палестиной, потому что Палестина или Палестино-Сирийская, так назвали эту землю римляне, когда изгнали евреев с их земли, со земли Израиля. И в отместку за восстание Бар-Кохбы 135 года император Андриан переименовал Эрец-Израэль в Палестину-Сирийскую. Поэтому там никакие палестинцы не жили, и арабы никакие там не жили. Это было место, которое под протекторатом Англии, а до этого это было протекторат, или как лучше сказать, что это была тут, турки завоевали, и там была власть турок, там была власть турки-сельджуки, арабы. Но это была земля, которая никому не принадлежала, переходила из рук в руки. И когда было решение о создании еврейского государства, сначала было решение вот это еще в 20-х годах о том, что там будет только еврейское государство, потому что палестинское государство или арабское государство уже было создано, Трансиордания. То, что мы сейчас называем Иордания, это практически вот то самое государство, которое должно было быть создано. Оно было создано. Евреям обещали практически всю территорию, которую, за которую сейчас идет война. Единственное, что говорили о том, что Иерусалим должен быть международным городом, но это потом говорили. Сначала это было, решение было по Бальфуру, оно должно было быть еврейским государством. До Первой мировой войны речь была об этом, даже где-то до 19-го года. Что это будет еврейское государство, но потом, когда эта местность перешла под протекторат Англии, англичане, они поняли, что особо воевать с арабами им не нужно, что у арабов нефть, арабов много, а кто такие евреи, да, тем более, что в это время кто приезжал в Палестину, как вот на землю Иерусалима, тогда еще, в общем-то, вот Палестины не было как таковой, он просто так называл. Приезжали беженцы из России, которые бежали от погромов, потому что у евреев не было своей земли, и они были везде гонимы. И этому поспособствовало, кстати говоря, христианство. Среди мусульманских народов не было такого гонения на евреев. Они мирно жили в странах мусульманских. А во всех христианских странах было гонение на евреев. Вот они и бежали туда, куда, где они могли спастись. Это было место спасения. Особенно это были уже в 19-18 веках, это были выходцы из европейских стран, особенно из России, где были погромы. И до этого это были испанские евреи, итальянские евреи, когда в 1452 году, по-моему, был вердикт об изгнании евреев из Испании. Вот эти испанские евреи, сефарды, они тоже вернулись на Эрец-Исраэль. То есть там жили евреи всегда. И никакого палестинского государства там не было. Кстати, филистимляне вообще не являются палестинцами как таковыми. Филистимляне – это греки, которые жили на Крите, вот приморских районах. Но когда евреи хотели туда вернуться, и когда даже вот где-то англичане этому способствовали, арабы сказали, никакого государства там не будет. И даже когда уже будет, значит, в 1939 году под давлением арабов, арабских государств, многочисленных арабских государств, англичане принимают решение, так называемая «Белая книга», о запрете евреев вообще переселяться в Палестину и вообще там жить, об изгнании евреев, живущих, уже живущих на Эрец-Исраэль, изгнание их из этих мест. И это способствовало тому самому Холокосту и уничтожению европейского еврейства, потому что мы знаем, что в 1939 году начинается Вторая мировая война, и начиная, в 1933 году уже начинаются гонения на евреев в Германии, где их больше всего. Германия, Польша, это те самые Венгрия, Чехословакия, это те самые места, где селилось европейское еврейство. И когда англичане принимают решение о запрете переселения в Эрец-Исраэль, они практически ставят евреев в позицию того, что им некуда спасаться, им некуда идти, они гибнут в Холокосте. И, но вот это желание жить на своей земле, иметь хотя бы клочок своей земли, потому что как называли евреев? Безродные космополиты, да?
Да.
Люди без родины, люди без языка, люди не имеющие права на ни на что. И когда в 1939 году была вот эта вот белая книга, когда запретили евреям уезжать, бежать, по сути, из Европы на Ближний Восток, англичане топили корабли, которые привозили евреев, спасающихся из Германии, из Польши. Они просто топили и уничтожали. Поэтому
я, кстати, да, я, кстати, даже не помню.
На Косте, да?
Да, я, кстати, не помню, вот за этот факт какое-то было извинение принесено, нет?
Англичане вообще не любят извиняться.
Понятно.
Поэтому не было, не было. И надо учитывать, что когда евреи переселялись на Ближний Восток, они покупали земли. Они у арабов покупали земли. Если они вот... Переселение началось, я уже говорила, в 19 веке, туда вот из европейских стран, когда, особенно из России, они покупали территории. Они платили деньги за эти территории. И, кстати, они довольно... мирно жили с арабами до того момента, пока эта местность не была передана под протекторат англичан. Англичане вели такую двойную игру, они обещали и этим, и тем самым разжигая вот эти вот межнациональные конфликты. Долго так продолжаться. И когда... Евреям постоянно обещали, что будет создано государство Израиль. И постоянно арабы говорили нет. Вот эти вот страны, которые там 40 миллионов арабов, говорили нет. И даже когда было признано государство Израиль, уже государство Израиль... 12 мая 1948 года было провозглашено государство Израиль, уже через 11 минут было признано оно Америкой. И
недействительно.
Потом Советским Союзом арабы сказали, не будет никакого израильского государства. Мы потопим их в море. Поэтому... То, что сейчас происходит, это не то, что евреи пришли на чужую землю или у кого-то что-то отбирали. Они пришли туда, где им обещали эту землю. И, кстати, там ничего не было. Это сейчас там цветущая земля, цветущие сады, потому что туда приехали евреи и стали развивать там экономику, они стали развивать сельское хозяйство, они стали проводить туда воду. Вот, то есть благодаря там правильной высокой культуре и... образованию евреев там расцвело это государство. А до этого там была пустыня практически.
Да, вот ты сказала, что именно Советский Союз признал государство и не только признал, но способствовал тому, чтобы оно вообще создалось. Да, потому что...
17 мая, по-моему, уже было признано Советским Союзом.
Да, Иосиф Виссарионович много для этого сделал, но у него там были тоже свои цели, это отдельная история. Вот, в любом случае, Бог использует вот разные методы для того, чтобы исполнить свою волю, реализовать ее. Но надо тоже сказать, что СССР очень помогло как раз израильской армии начать вообще эту войну, вернее, ответить на этот вызов арабский, потому что поставлялось оружие, у Израиля его не было. И
поставляли оружие. Что самое интересное, что первое оружие, которое пришло в 1948 году вот, в Израиль, это было чешское оружие из Чехословакии. А американцы вели тоже очень интересную позицию. У американцев не было единства по созданию Израиля и по поддержке Израиля. Поддерживал Израиль Труман. Президент Труман, он поддерживал Израиль. И мы знаем, что Труман был южным баптистом. И для него Израиль это было не место, то есть не просто какая-то точка на карте, а для него это было исполнение пророчества пришествия Мессии. И поэтому, несмотря на борьбу между ним и маршалом, который был тогда госсекретарем, который был против создания государства Израиля, он говорил о том, что что нам важнее, дружба с 40 миллионами арабов или 400 тысяч евреев, кучка евреев. Но Труман все-таки настоял на своем. И вот это вот очень сильное, да, вот если посмотрим, даже сейчас вот позиция того же Байдена и Трампа.
Трампа.
Трамп, он христианский фундаменталист, и для него Израиль это, ну, как бы земля, которая была дана Израилю Богом, а Байден, он человек либеральный, он этого как бы не поддерживал, для него это было все равно. Вот изменение политики с пришествием нового президента. И мы знаем сейчас программу от того же Трампа, о том, что мир Авраама, да, то, что он хочет как бы вот этот мир между арабскими странами и Израилем установить. Но, честно говоря, конечно, мир между арабскими странами и Израилем может осуществиться только тогда, когда придет настоящий Машиах, Мессия, когда вернется Ишуа Хамашиах, Иисус Христос, установит мир в Израиле. Только так и больше никак. Это все попытки, но как бы в Библии написано, когда придет мир на землю Израиля.
Да, намерения хорошие, но вопрос, как их исполнить, и действительно все исполнится в свое время. И вот ты только сейчас сказала, да, очень важно, кто стоит у руля, какое отношение у этого человека к Богу, какие он преследует цели, потому что, ну, мы все понимаем, несмотря даже на ориентировку человека на христианские ценности, это политика, и она будет, скорее всего, впереди, ну, в большинстве, так, во всяком случае, вот в этом мире. Поэтому, действительно, как вот сказано в Божьем Слове, когда ты доверяешь человекам, ты получаешь проблемы. Доверять надо Господу. И вот мы посмотрим, опять вернемся в историю Израиля. Вот после того, как Израиль выходит из Египта, значит, входит в эту землю, начинается много разных событий, появляется царь у Израиля, Саул, Давид. И вот Давид, он как бы собирает это государство, вот как из пазлов, и передает это наследие Соломону. И вот мы видим, что Соломон выбирает тактику не военную, он человек, который построил храм Богу, он делает акцент на дипломатию, но здесь же он ходит по минному полю, заигрывая с разными идеологиями и религиями своих жен, и получается, все-таки он на мину встает. и она взрывается, потому что Бог разделяет государство, а если государство разделенное, оно уже ослабленное. И мы знаем, что через какое-то время Израиль попадает под римскую оккупацию. Ну, кстати, на протяжении даже древней истории мы видели, как Израиль терял независимость, потом снова она возвращалась к нему, и были разрушены храмы, потом снова создавались. Ну и как бы вот эта развязка, вот очень интересно, что до этого, несмотря на отхождение Израиля от Бога, все равно они возвращались к Господу, и храм строился, и как бы возвращалась снова вот эта вот независимость. А вот именно после того, как распяли Христа, как бы дело закончилось. Получается, храм значит, разрушили, и он пока не восстановлен. Независимость была потеряна, и вот только совсем недавно как бы, да, образовалось государство Израиль. И поэтому у многих встает вопрос, вот не за это ли? Вот подняв руку на Христа, получается, Израиль себе подписывает приговор на это бездомство, потому что вот мы сейчас сказали, да, что история Израиля – это история бездомности в большинстве своем. Ну, во всяком случае, такой большой отрезок времени. А если не за это, тогда за что? Почему?
Ну, может быть, не почему, а для чего? Ну, во-первых, мы знаем, что Израиль понес, да, он как бы понес свое наказание, но не только за распятие, не только за то, что не признали Христа, потому что мы с вами можем читать Священное Писание, и мы можем видеть то, что писали древние пророки, да, что в Захарии они возрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о первенце, и скорбеть, как скорбят о сыне единородном. То есть это было как бы предначертано, это было известно, что так будет. Апостол Павел пишет о том, что в послании к римлянам, о том, что отступление евреев до времени, пока не войдет полное число язычников. Поэтому мы не можем говорить, что это было наказание, вот только вот, вот за это вот был наказан народ. Но тогда мы знаем, что Иисуса не приняли многие народы. Мало того, я могу сказать сейчас, что многие народы его отвергают. И та самая Европа, которая всегда считалась христианской, да, основанной на христианской цивилизации, сейчас практически отступила от христианской цивилизации. Тогда, вот сейчас должно тогда быть разрушение Европы, разрушение того самого христианского мира, который уже отверг Христа распятого.
И что, да, что и происходит. Да.
Что и происходит. Но у Бога всегда есть свой план. И мне кажется, что вот этот план, поиск, как был изгнан Адам из рая для того, чтобы вся его жизнь была в поисках возвращения в рай, так и еврейский народ должен был пройти через вот эту историю для того, чтобы найти свою дорогу домой. И домой не только вот в Израиль, на землю Израиля, а домой это значит обрести свое место у трона, у престола Божьего и действительно принять своего спасителя. Это, ну, как бы программа учения, программа воспитания народа. Это тот же самый, Египет. Это с одной стороны. С другой стороны, но ведь евреи и принесли весть о Боге, да, вот единобожие во все страны, куда были рассеяны. И даже то, что евреи сохранились как народ, не имея своего языка, не имея своей страны, везде гонимые, но сохранились как народ, сохранили свою культуру, свои традиции, свою веру.
Ведь это да, то, это чудо. Да.
Ведь это чудо. Кем это чудо устроено? Ведь это чудо Бога. Он сказал, не оставлю, не покину. Куда бы вы ни шли, я буду с вами. А ведь разве это не показатель для всех народов? О верности Бога, о том, что Бог никогда не оставляет, что обещал Бог, то он исполнит. Израиль как часы истории, и Израиль должен быть собран в последние дни перед приходом Машиаха. Вот об этом нужно задуматься, да, не только за что, а для чего и почему. Ведь у Бога свое время, и Бог разговаривает со страниц Библии, разговаривает с нами через какие-то события, которые происходят в мире вокруг нас.
Да. Но знаешь, вот я сейчас слушаю тебя и думаю, ведь для многих как раз вот это положение евреев, бездомность, гонимость, она как раз была наоборот, не подчеркиванием того, что Бог с ними и сохраняет их в любых ситуациях, потому что уж очень было тяжело, а то, что Господь как раз от них отступил, потому что для многих, для большинства вот такое благословение Бога – это сила, это власть, это мощь здесь на земле тоже. А мы смотрим на еврейский народ и видим в каком-то смысле, даже они, не принявшие еще полностью как народ Машеха, все равно отражают его. Вот его путь, вот этот крестный, как многие не приняли его именно потому, что он не явил себя во славе царя, а пришел и для того, чтобы пострадать и умереть на кресте за все человечество. То же самое в каком-то смысле вот прообраз еврейского народа, который страдает, который вечно пинаем, отвержен. И для многих это что-то унизительное и непонятное. А вот мы сейчас говорим о том, что это другая проекция, это верность Бога и поддержка своего народа, несмотря ни на что, и исполнение его воли. Вот тоже интересно.
Но даже можно посмотреть, что язык был воссоздан из ничего. Да? Из того, что евреи сохранили Библию в первозданном виде. Да? Мы знаем, что переписывали Библию так скрупулезно, чтобы ни одна йота не выпала из текста Библии. И именно по Библии, именно по Торе был воссоздан язык. Разве это не чудо? Какой язык воссоздавался по одной книге? Чудо. А те же самые указы царей о том, чтобы евреи не смешивались с другими народами. Та же самая черта оседлости. Ведь именно черта оседлости в России, о которой столько говорят и гнобят русских царей за это, помогла сохраниться народу. Вот посмотрите, как в Германии размывалось еврейство, потому что евреи старались принять образ жизни тех стран, через которых они жили. И только гонения на евреев помогали евреям сохраняться. В той же Испании. Сколько приложили усилий испанцы для того, чтобы евреев перевести в христианство насильственным образом. Но именно ответом на гонение было самосознание. Вот это вот сопротивление. Но ведь Бог сказал, что этот народ будет существовать. А если бы не было вот этих гонений, если бы не было такого отношения, вот этих вот стран, среди которых селились евреи, разве евреи смогли бы удержаться в своей первозданности, да, в своем религиозном и менталитете, и в этническом менталитете? Нет. Они бы просто перестали существовать, они просто, как многие народы, они бы размылись. Но евреи не размылись среди других народов. И мало того, как только евреи пытались принимать образ жизни тех народов, среди которых была Россия, начинались гонения. Моментально начинались гонения.
Да. Ну, вспомним даже историю Сесвир, да, знаменитую.
Да.
Как только в Персии стало хорошо и забыть про это еврейство, стать персиянами, почти все прекрасно, происходит, что происходит. Да? И тоже ты вспоминаешь, что еврей, и начинаешь молиться, и вот, пожалуйста, послы к царице Исфирь, походатайствуй за нас, потому что не для этого ли Господь тебя сюда поставил. Да?
Гитлер, когда пришел к власти, ведь вот, посмотрите, ведь он уничтожал евреев, даже евреев, принявших христианство. Если в России еврей, который перешел в православие, становился легитимным, то есть он получал все права. Все, он получал все права. Уже никто не смотрел на его фамилию, ни на черты лица. Он православный, значит, он наш. То в Германии убивали не по религиозному принципу, а по принципу национальному. Нам все равно,
Да.
что ты католик, или ты протестант, или ты православный, ты еврей, ты должен умереть.
Ну, если расовая теория, конечно, это не имеет никакого значения. В тебе кровь еврейская, все, значит, ты уже не
Дима,
должен находиться на этой земле.
окончательное решение еврейского вопроса, который арабы тоже практически вот сейчас они эту теорию выдвигают о том, что евреи не должны существовать. Вот Иран как раз об этом говорит, что евреи не должны существовать.
Ну,
Хотя...
как мы говорим, люди плохо историю изучают и Библию читают плохо. То есть поэтому и жизнь у нас такая, да? Надо же смотреть все-таки.
И Бог отверг свой народ, этот народ перестал бы существовать. Но если он, несмотря ни на что, существует до сих пор, значит, не отверг Бог народа своего, который наперед знал.
Конечно.
Это не мои слова, это слова апостола Павла.
Конечно, конечно. Ну вот, смотри, мы поговорили о том, что Европа, которая была центром христианства, она сейчас очень многое потеряла, и что с ней будет дальше, неизвестно, но ничего
Распад
хорошего, во всяком
Европы, да,
случае,
принцип такой,
пока не
нет.
видно, да.
Распад Европы.
К сожалению, да, много есть что хорошего, но самое плохое, что она перестала быть тем, кем она была. Вот если мы говорим об Израиле сейчас, вот он же тоже находится в отступничестве от Бога, или как ты считаешь? Вот что происходит сейчас с государством?
Ну, это очень интересный вопрос, потому что изначально государство Израиль тоже очень интересная вещь. Оно же не создавалось как религиозное государство.
Конечно,
Ведь
конечно, да.
воевали фактически социалисты и сионисты религиозные там составляли меньшинство, потому что среди религиозных евреев всегда существовало мнение о том, что государство будет создано тогда, когда придет Машиах. И без его пришествия, без того, чтобы он пришел и просто взял, как написано, да, и понесут дочерей твоих на руках, вот не может быть этого, что вот придет Машех, и он всех соберет чудесным образом, и все просто переселятся, вот как мы говорим, церковь будет восхищена, да, в одночасье. И вот так вот в одночасье евреи все будут перенесены в Израиль, потому что придет царь Машех и установит свое тысячелетнее царство. И поэтому сионисты это в основном были люди, которые говорили о том, что мы, евреи, должны иметь свою родину и сегодня, но они не были религиозными.
Да.
И большинство из них были вообще-то членами, по-моему, третьего интернационала или второго, не помню точно. И, конечно, вот эти вот идеи социализма, идеи политические, они превалировали. И когда туда поехали религиозные евреи, евреи-сионисты, которые говорили о том, что мы должны помочь Машеху, что это хорошо, когда придет Машех, но сейчас уже есть вот эта вот земля, она не просто так организовалась, не просто так ее дали. Значит, Машех уже как бы хочет нас собирать, надо идти. И таких было сначала меньшинство, вот это представитель, вернее, лидер религиозных сионистов Авраам Кук. Как раз он об этом говорил, о том, что нужно помочь Богу, не нужно сидеть сложа руки. Если Бог уже отдал эту землю, нужно приходить туда и не насаждать и возрождать религию. Но мы знаем, что воссоздать религию без храма практически невозможно.
Невозможно, да, невозможно, да.
И храмовая гора, она в руках арабов, и там стоит мечеть скалы, и никто на нее не посягает. Есть те самые сионисты, которые говорят о том, что нужно строить храм, но в основном религиозные евреи говорят, что нет. Вот здесь вот уже точно они говорят нет, потому что храм может быть установлен только Машиахом. У нас нет возможности, у нас даже нету служителей храма. Почему? Потому что служить могут только когены, а где мы возьмем этих когенов чистых, когда у нас даже списков нет? А рукополагать мы никого не можем, да, без того, чтобы у нас были списки. Так что все вот эти вот вымыслы о том, что уже нашлась красная корова для жертвоприношения, там всегда были красные коровы, они у нас уже здесь есть. Я сама видела здесь в России красных коров красного цвета. Это уже не проблема. А проблема в том, что нету когенов. Некому служить. Еще левитов можно найти по фамилиям, а когенов чистых, наверное, нет. И что сейчас происходит в Израиле? Ну, во-первых, очень сильно размыт уже и национальный, и политический фон. Очень много приехало в Израиль не евреев. А, вот тоже интересно. Израиль признает евреями в иудаизме евреем признается только еврей, которому мама еврейка, и который не поменял вероисповедание. Вот у кого мама еврейка и не поменял вероисповедание, имеет право на репатриацию в Израиль. При этом и имеют право на репатриацию в Израиль и внуки со стороны отца, но они там не считаются евреями. И вот этих внуков со стороны дедушек, бабушек, прадедушек до четвертого колена, их родственники, можно выйти замуж за еврея, приехать в Израиль, и ты можешь там жить и оставаться, даже если ты с ним разведешься, уже там выйдешь замуж за араба, и все равно ты уже туда приехал. То есть нет уже такого вот общего этноса, общей религии. Религия очень сильно различно представлены, даже в самом иудаизме очень много различных течений, так же, как и в христианстве. Да? Есть хасиды братславские, простые, любавические, но любавические туда не едут, кстати. У них
Так.
другая концепция. А, сефарды, ортодоксы и прочее, прочее, прочее. Они между собой тоже в единстве не находятся. И даже в отношении религиозности у каждой из этих конфессий есть свои лидеры. И основа государства, она светская. Израиль светское государство, несмотря на то, что там равинский суд, и выйти замуж не за еврея, если ты еврейка, и ты хочешь выйти замуж не за еврея, ты не можешь в Израиле, потому что нету ЗАГСов. Там есть только религиозные браки. Для того, чтобы заключить брак, нужно ехать в другую страну. Но при этом евреи-христиане, если они объявляют себя христианами, исповедуют мессианский даже иудаизм, да, мессианские евреи, попасть в Израиль не могут.
Да,
Все
увы.
кто угодно, но только если ты объявляешь себя еврейкой, христианкой, тебе запрещен въезд в Израиль. Вот это тоже очень интересно. Я думаю, что здесь тоже промысел Божий. Потому что когда придет Машех, он должен прийти для кого? Для евреев, которые должны принять его, то есть своим
Как
мессией.
спаситель,
А, и для них будет установлено тысячелетнее царство в Израиле. А христиане где в этот момент должны быть? Они уже должны быть со Христом. То есть им все равно, откуда их возьмет Господь, из какой страны, да, абсолютно. То есть для них уже вот это вот государство Израиля, оно уже не является вот этим местом притяжения. Для них есть другое отечество, да, то самое небесное отечество, где сидит уже их царь, Господь Иисус, и им не нужно никуда дергаться. Поэтому даже здесь Господь говорит, не надо делать то, что не надо, да. Вот таким вот способом. А, но мы знаем, что сейчас в Израиле очень много мессианских общин. Вот очень много мессианских общин, которые созданы уже там, на месте. И это тоже подготовка к пришествию Машиаха. И несмотря на то, что это светское государство, но вот это пробуждение евреев мессианских, это показывает о том, что время близко. Время близко. И, кстати,
Ну, как мы говорили, да,
они
часы,
выступают
они
против.
тикают, да.
Как же, как и религиозные евреи, они выступают против гей-парадов, против разных проявлений язычества и прочего-прочего, светскости, либерализма. Евреи-христиане, мессианские евреи и евреи ортодоксальные, они такой силой все-таки являются, несмотря на светское государство. И мы знаем, что во многих местах просто не дают вот этой мерзости проходить. А
Ну,
отношение к вот сейчас
просто
распространению.
Уже время у нас заканчивается, дорогие, поэтому я думаю, что мы сейчас пока закончим наш разговор. В принципе, ну пусть это будет не точка, а многоточие. Конечно, будем возвращаться к этой теме. Но я думаю, мы сегодня коснулись многих пластов, есть о чем поразмышлять. И для нашей жизни тоже, потому что все время говорим, когда речь идет о Писании, о истории евреев, это касается не только евреев, но и каждого из нас. Ну, а, конечно, сейчас, опять же, по Слову Божию, ориентируясь на Него, призываем молиться за Израиль, благословлять его и, опять же, верить, что все в Божьей руке, и хотелось бы способствовать вот каждому из нас, способствовать тому, чтобы и через нас тоже Господь сотворял свою волю, даже вот в чем-то малом. Поэтому прежде чем читать какую-то информацию, открывать себя для разного, что будет раздирать, вызывать противоречия, или тем более поднимать какой-то негатив, пожалуйста, подумайте, поразмышляйте, помолитесь, чего хочет Господь, как Он относится к Израилю, Его видение. Смотрите на действия и сделайте свой выбор. Ин, спасибо тебе огромное. Спасибо. Всех с праздником, дорогие, для кого это праздник. И еще раз всем шалом. Надеюсь, увидимся в следующий раз. Счастливо.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.